Добрый день, уважаемые слушатели нашего подкаста «Минута права». Сегодня у нас в гостях Данил Макаров и Каско Денис, и я его ведущий, Тептичный Алексей. Сегодня мы разбираем очень интересную тему, как покупка жилья в России. И вот хотелось бы нашим гостям сразу задать первый вопрос. А что такое покупка жилья в России, и какая у нее идет правовая регламентация? Чем регламентируется, какими нормами права?
Добрый день, коллеги. Да, действительно, как правильно отметил Алексей, покупка жилья – это всегда одно из наиболее важных и, наверное, критичных мероприятий в жизни каждого человека. В этой связи всегда бывает крайне прискорбно, что из-за каких-либо огрехов или ошибок при ее совершении сделка может быть впоследствии отменена, признана ничтожной или недействительной. Что касается правовой регламентации, то в общем виде для всех форм сделок мы в данном случае руководствуемся Гражданским кодексом Российской Федерации. А также в России относительно не так давно вступил в силу закон, новый закон о государственной регистрации недвижимости, который заменил ранее действующий. В целом это два основных нормативных правовых акта, которые регламентируют процесс купли-продажи недвижимости, в частности, жилья.
Данил, скажи, а вот кто именно из лиц участвует в купле-продаже? Может ли, допустим, физическое лицо, ну, обычный гражданин, продать юридическому лицу, или юридическое лицо продать физическому лицу? Или это как-то должно быть чем-то обусловлено, или какие-то есть запреты?
Единственный запрет, что продавать собственность может только собственник.
То есть непосредственно лицо, даже если действует по доверенности, но не является собственником, не может продать, допустим, мне квартиру третьего лица.
Нет, если лицо действует по доверенности, мы полагаем, что оно все-таки уполномочено на эту сделку собственником. Я имел в виду тот момент, отвечая на твой вопрос, что субъектный состав сделки, в принципе, может быть любым. То есть это может быть и физическое лицо, и организация, и даже публично-правовое образование.
То есть ограничений как таковых между участниками сделки нет. Кто может быть?
Да, совершенно верно.
Ну, тогда у меня тут следующий тогда вопрос, который появляется из первого. А вот, действительно, скажите, а допустим, несовершеннолетние, лица, отбывающие наказание, могут быть участниками сделки?
Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Алексей, здесь, в общем-то, наверное, следует сразу разделить несовершеннолетних и, например, лиц, которые отбывают... находятся в местах лишения свободы, в местах изоляции. Дело в том, что правовой статус этих лиц очень сильно различается. Лица, которые у нас находятся в местах лишения свободы, в принципе, могут совершать те же гражданско-правовые действия, что и обычные граждане. Если они не могут эти сделки совершать сами, они имеют право выдать доверенность. Единственное, как бы надо всегда иметь в виду, что доверенность на совершение сделки распоряжения недвижимым имуществом должна быть удостоверена нотариально. Если же говорить... При этом, да, есть определенные особенности распоряжения имуществом лиц, находящихся под следствием, но это уже достаточно специфическая сфера. Если в общем говорить, то там требуется согласие органов следствия на эту сделку. Она принципиально не запрещена, но она обставлена определенными условиями. Если говорить про несовершеннолетних, то здесь у нас есть две категории внутри вот данной группы лиц, детей и подростков. До 14 лет это дети, которые считаются недееспособными, и за них сделки, в том числе приобретение или продажа недвижимого имущества, осуществляют их законные представители, опекуны. Ну, то есть в обычном случае это родители. Лица же от 14 до 18 лет, совершеннолетие это с 18 лет, от 14 до 18 лет распоряжаются недвижимым имуществом самостоятельно, с согласия своих законных представителей. При этом во всех случаях при продаже недвижимого имущества у несовершеннолетних требуется согласие органа опеки и попечительства. Потому что оно по нашему законодательству, эти органы, где-то это есть отдельный орган опеки и попечительства отдела, где-то на себя такую функцию берут местные администрации. Так вот, на совершение этих сделок требуется согласие этих органов. Оно выдается в письменном виде и является также обязательным для совершения сделок. Но при этом сами сделки – это обычная нормальная гражданская правовая сделка. Она не выведена как бы из вот пула наших стандартных сделок, когда совершеннолетние лица между собой продают или покупают. и регулируется теми же самыми законодательными актами. Гражданский кодекс и закон о государственной регистрации недвижимости.
Угу. Интересно. Вот вы сказали, что доверенность должна быть нотариальная. Я вот просто помню, когда работал помощником государственного регистратора в Росреестре, мне дали на регистрацию дело. Там участник сделки было лицо, отбывающее наказание. И в материалах дела была выдана доверенность. Но она была выдана не нотариально, а оформлена была в том учреждении, где он бывал наказание. Вот учреждение может выдавать такие доверенности? Или это, ну, скорее всего, возможно, была подделка какая-то?
Законодательство в сфере недвижимости в России достаточно стабильно, но, тем не менее, периодически в него приходят новеллы и достаточно серьезно. Ну, достаточно вспомнить, что еще там, лет 10-15 назад у нас сделки купли-продажи недвижимости подлежали госрегистрации.
Да.
Сейчас сами по себе они не регистрируются. Регистрируется только переход права собственности.
Да.
Ну, это сделано в том числе и потому, что и получалась фактически двойная работа и двойные расходы для сторон. То же самое по поводу доверенности. Это относительно новое требование о том, что доверенность на распоряжение правами, связанными с недвижимым имуществом, должна быть нотариально удостоверена. Соответственно, если эта сделка если она, вот эта сделка, этот документ удостоверен не нотариусом, то органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество ее не примут. И сделка не будет совершена. В принципе, ну вот у нас банки, мы это проверяем. Мы смотрим и, соответственно, как бы вот предотвращаем такие вещи, потому что, ну, по большому счету, это не приведет к заключению сделки, она не будет просто зарегистрирована, это приведет к потере времени для сторон, потому что им придется, собственно говоря, тратить время на вызов нотариуса и совершение выдачи документа.
А вот такой вопрос, который уже, ну, раз мы начали про доверенность, хотелось бы уже, ну, эту тему немножечко добить, в том плане, что, насколько я помню, Геннадьевич, у нас в банке принимаются еще доверенности, выданные иностранными государствами. Вот хотелось бы поподробнее вот на этом остановиться и уточнить, а что нужно для доверенности, которая выдана иностранным государством?
Ну, тема богатая, большая, я пройду с ней по верхам. Постараюсь просто, чтобы какие-то основные моменты, которые можно запомнить и применить в практической деятельности. Давайте как бы сразу скажем, что гражданин России, который оказался за рубежом, он может оформить доверенность у наших консульских, посольских учреждениях. Они являются органами, которые уполномочены, то есть послы, советники посольств, консулы, являются государственными чиновниками и имеют право выдавать доверенности, которые имеют силу нотариальных. То есть вот так как у нас за рубежом нету нотариусов, естественно, российских, то доверенность, которая там оформлена в консульском учреждении, нами будет принята, потому что она приравнится к нотариальной. Теперь другой вариант. Это удостоверение доверенности именно у нотариуса, либо должностного лица, ну, как правило, все-таки это нотариат, другого государства. И здесь такие доверенности делятся на несколько категорий. Ну, по большому счету, их можно разделить на три больших категории. Первое. Это доверенности, которые оформляются в странах, которые вместе с Россией подписали Минскую конвенцию. Например, это Белоруссия, например, это Украина. Это членами Минской конвенции до сих пор продолжает оставаться Грузия. Доверенности из этих государств мы принимаем. Главное, чтобы они были с нотариально удостоверенным или уже стали на русском языке. То есть нужен перевод этих доверенностей. Дополнительного их легализации удостоверения не требуется. Список стран, которые заключили Минскую конвенцию, можно посмотреть, ну, например, в интернете. Я не буду их перечислять. Говоря по-простому, это все страны СНГ, кроме, если не ошибаюсь, Прибалтики. Следующая категория – это страны, у которых с нами есть договор о помощи по гражданским делам. И, соответственно, мы принимаем так же, как они, наши доверенности, мы их доверенности принимаем тоже без требования о какой-либо дополнительной легализации. Достаточно самого факта совершения уполномоченным в этом государстве лицом доверенности, и чтобы к ней был сделан перевод. То есть перевод удостоверяющей надписи, перевод самого текста. Например, у нас есть договор о правовой помощи, ну, с Чехией, странами Прибалтики. Он продолжает действовать, и мы, во всяком случае, мы у себя в России, мы его соблюдаем и признаем. Следующая категория – это самая большая, пожалуй, это страны, которые подписали Гаагскую конвенцию. Если доверенность составлена в стране, у которой у нас нет договора о правовой помощи по гражданским делам, то есть мы не признаем прямо документы друг друга, но являемся членами Гаагской конвенции, то такая доверенность должна быть удостоверена таким, скажем так, документом, который называется апостиль, то есть апостилировано. Он так и называется по-английски или по-французски апостиль, и латинскими буквами вот это слово там должно быть. Формат проставления апостиля, он стандартизирован, и если, допустим, у нас, ну, к примеру, какие страны являются членами Гаагской конвенции? Соединенные Штаты Америки. Например, практически все страны Европы, то есть Франция, Британия, собственно, Германия, мы получаем от них доверенности, там обязательно проставляется апостиль, все это переводится, и мы без еще каких-то процедур принимаем. В принципе, единственное, что бы вот хотелось по поводу апостиля сказать, это такая вещь, что бывают специфические случаи, когда страна, ну, вот, например, Китай, не является членом Гаагской конвенции. И у нас нет с ними договора о правовой помощи. А вот Гонконг и Макао являются. И доверенности, созданные в этих территориях Китая, к нам приходят с апостилями, и никаких дополнительных процедур не нужно. В то время как китайская доверенность требует процедуры легализации. Легализация осуществляется... То есть, если вот не углубляться в правовую терминологию, то, скажем так, это три этапа. Сначала доверенность составляется у нотариуса, потом она идет в орган, который в данном государстве уполномочен осуществлять легализацию доверенности, то есть, ну, в Китае это Министерство юстиции. После этого она проходит процедуру консульской легализации, и наше консульство проставляет штамп, которым говорит мне, как гражданину России, как лицу, которое здесь находится, что да, эта доверенность сделана в Китае и удостоверена надлежащим образом, прошла процедура, и она может быть принята в России. И проставляется соответствующий небольшой штампик, где так и написано, что консульская легализация. Вот после этого вместе с нотариально удостоверенным переводом доверенности мы ее принимаем. Таких стран не так много, но вот я как бы самую крупную назвал. А еще такая страна, которая вот требует легализации, это Канада. Интересно то, что Великобритания или сосед Канады, Соединенные Штаты Америки, является членом Гаагской конвенции, вот Канада нет. Вот, пожалуй, как бы все, что я точечно хотел бы сказать именно про иностранные доверенности. По большому счету, как бы... Проблем с ними нет, и я так думаю, можно сразу предвосхитить вопрос по поводу недружественных государств. Да, так вот, в рамках доверенностей и Гаагская конвенция, Минская конвенция, легализация у нас ничего не поменялось. Если даже государство включено в список недружественных, все международные договоры в этом отношении продолжают действовать, и никаких ограничений нет.
То есть мы работаем с ними как в прежнем режиме?
Да, мы работаем с ними в прежнем режиме, принимаются их доверенности, их документы, и здесь никаких до настоящего момента изъятий нет. Ну, я, насколько знаю, не готовится.
Уважаемые коллеги, следующий такой хотел бы задать вам вопрос уже, наверное, обоим. Вот у нас в нашем законодательстве имеется такое понятие, как долевая собственность. И, допустим, одной... Квартиры могут владеть несколько собственников. Допустим, вот один владелец доли захотел ее продать. Вот. Что ему нужно знать для этой продажи и совершения сделки? И, в принципе, это вообще возможно продать одну долю, когда есть иные собственники, иных долей?
Ну, давайте, Даниил, я начну. Если Даниил захочет, он подхватит. Да, во-первых, продажа доли, независимо от долей других собственников, возможна. То есть... Прямой ответ на прямой вопрос. Но у нее существуют определенные правила. И первое правило – это то, что у других долевых собственников имеется право преимущественной покупки этой доли по цене ее предложения третьим лицам. Сразу бы хотелось сказать такую интересную вещь. Между долевыми собственниками отсутствует конкуренция между ними. То есть, чтобы было понятно, если участник долевой собственности хочет продать свою долю другому участнику долевой собственности, то вот в данном случае никакого права преимущественной покупки у других участников долевой собственности нет. То есть, если, грубо говоря, в квартире 4 собственника, у каждого там по четверти квартиры, допустим, мама и 3 дочери. Мама одной из дочерей решила продать свою долю. Вот две остальных дочери не могут претендовать на покупку этой квартиры, этой доли, независимо от того, по какой цене мама продает свою. Это ее право. Это просто закон.
Это просто закон, и здесь не нужно кого-то согласия.
Здесь, соответственно, не нужно идти к нотариусу, не нужно кому-то что-то предлагать. Вот просто чтобы было понятно, потому что наверняка бы у людей возник вопрос. А вот если я, грубо говоря, захочу продать там долю своему ребенку или вот внутри у себя, неужто я должен куда-то идти? Нет, никуда не надо. Но вот если вы захотите свою долю продать сторонним лицам, то уже в данном случае, да, вам нужно будет уведомить об этом других участников вашей долевой собственности и получить от них либо прямое согласие, нотариально удостоверенное, либо вам нужно будет через нотариуса направить им уведомление об этом. Нотариус, собственно говоря, его составит, отправит заказным письмом по почте и через месяц выдаст вам документ, которым будет удостоверять, что А. Вы свою обязанность по извещению этих лиц исполнили, и Б, вам ответ не поступил, потому что срок для использования права преимущественной покупки установлен Гражданским кодексом 1 месяц. То есть, ну, как бы, с одной стороны, это достаточно длинный срок, с другой стороны, в общем-то, это достаточно быстро проходит. Но это важно сделать, потому что иначе сделка будет нарушать требования законодательства и может потом быть признана... Вот лицо, которое было не уведомлено и не смогло воспользоваться своим преимущественным правом, потом сможет потребовать перевода прав по сделке на себя.
Интересно. Я добавлю, уважаемые друзья, вот эта вот вся система, она связана с тем, чтобы исключить злоупотребление со стороны как продавца, так и покупателя, поскольку закон предусматривает, как верно сказал Денис Геннадьевич, преимущественное право покупки с общим долевым, назовем его так, сособственником, то встает вопрос о подтверждении его надлежащего уведомления. Для того, чтобы ни у продавца, ни у покупателя, допустим, в судебном порядке, не смог возникнуть вопрос о том, каким образом вы подтвердите надлежащее уведомление другой стороны, разработана вот эта схема уведомления через нотариуса. В данном случае нотариус свидетельствует как сам факт направления уведомления, так и содержание данного уведомления, о чем выдает соответствующее свидетельство. Более того, согласно письму Федеральной нотариальной палаты, надлежащим уведомлением признается два момента. Это либо телеграфное отправление по каналам почтовой связи, либо непосредственно нотариально заверенное уведомление, подтвержденное соответствующим свидетельством, выданным нотариусом.
Оно также по почте можно его отправить?
Нет, дело в другом. Дело в том, что, как правильно сказал Денис Геннадьевич, уведомление само по себе, как документ, направляет нотариус самостоятельно. Это его функция. И об этом он выдает свидетельство. То есть нотариус свидетельствует факт того, что это уведомление надлежащего содержания было направлено стороне.
Угу. Хотелось бы туда немножко уточнить, раз мы начали про нотариусов. Вот несколько, не ошибаюсь, 2 года назад или, может быть, 3, была такая новелла в законодательстве о том, что сделку сейчас может оформлять нотариус. То, что он ее может направлять в органы регистрации, самостоятельно ее оформляет документы и направляет. То есть продавцу с покупателем ничего не требуется по большому счету делать. Вот хотелось бы, коллеги, с вами обсудить эту новеллу. Это реальность или это какая-то из области что-то фантастики будущего в нашем законодательстве?
Нет, это вполне себе реально. Нотариус за это берет дополнительную оплату. В принципе, это для обеих сторон удобно, так как после этого им уже действительно ничего не надо делать, они только получат потом документы из Росреестра о том, что сделка совершена. Так что это достаточно большой пул сделок, который проходит, и люди совершенно достаточно, скажем так, массово пользуются этой услугой. Единственное, вот просто я бы хотел уточнить, возвращаясь немножко назад, да, по использованию права преимущественной покупки и продажи долевой собственности, надо иметь в виду, что если уж вы других собственников уведомили о продаже доли по определенной цене, то вы должны продать либо по этой цене, либо по более высокой. То есть изменение цены продажи в сторону повышения не будет нарушать права других лиц. Если вы их уведомили, что продаете свою квартиру за 5 миллионов, а продали за 6, вам не надо направлять им новое уведомление. Старого о продаже за 5 миллионов достаточно. Но вот если вы уведомили о том, что продаете за 5, а продали за 4 миллиона, вот это уже нарушение. потому что, ну, вы понимаете, да, что чисто с точки зрения простой житейской логики. Купить дешевле, конечно, это хорошо. Если человек не купил у вас за 5 миллионов, то он мог вполне себе купить за 4.
Ну, если это житейская история, допустим, это, ну, имущество, грубо говоря, какое-то неликвидное. Квартира стоит на рынке, ну, месяц, два, три. Ее изначально ставили за 5, а потом, ну, ну, ребята, ну, хорошо, ну, бог с вами. Мы ее продаем за 4. Может, нужно заново делать,
да,
уведомление?
Да, да. Вот если вы хотели продавать за 5 и направили уведомление о том, что продаете за 5, а по итогу нашли покупателя на 4, то направляйте новое уведомление. И опять же, как правило, все-таки собственники квартиры в доступности. И, соответственно, у них можно просто получить отказ от преимущественного права, удостоверить его нотариуса и как бы эту тему быстро закрыть. Вот если им надо направлять уведомления, отношения не такие, они отказываются делать отказы, тогда все-таки придется еще раз идти к нотариусу и проходить вот эту процедуру. Но это обязательно надо сделать, иначе будут сохраняться риски. Причем я это говорю прежде всего для покупателей. Продавец от вас-то деньги получит, а вот у вас потом будут проблемы.
Ну и после всего этого, если он собрал пакет документов хорошего, он может пойти к нотариусу, нотариус все сам сделает, направит в органы госрегистрации документы на сделку.
Да, конечно. То есть, тем более, что сделка-то все равно совершается не с участниками долевой собственности, а между продавцом и покупателем. Соответственно, и в данной ситуации, то есть, как бы, мухи отдельно, котлеты отдельно. Уведомление участников долевой собственности – это одно, а совершение сделки купли-продажи, ее оформление нотариусом и передача документов в органы регистрации – это уже совершенно другое.
Условно говоря, это дополнительная услуга.
То есть дополнительная услуга, допустим, эта услуга исключает всю беготню между покупателем и продавцом. Мы можем, мы, допустим, если я продаю Данилу квартиру, и, то есть мы можем просто прийти к нотариусу, все, допустим, оформим, и нотариус направит в Росреестр.
Да, конечно. Конечно.
Какая замечательная. Безусловно. Но в данном случае хотелось бы добавить нотку понимания. В большинстве своем, то есть по общему правилу, закон не требует обязательного участия нотариуса. То есть та схема, о которой вы, Алексей, сейчас сказали, она в большинстве случаев не нужна. То есть она необходима только лишь в случае желания продавца и покупателя более дополнительно обезопасить свою сделку, которую они совершают, путем привлечения нотариуса как лица, который будет свидетельствовать правильность и надлежащее оформление данной сделки. Однако существуют случаи, где закон говорит, что нотариус обязательно оформляет, точнее не оформляет, а заверяет, участвует в составлении данной сделки. Есть четко определенный перечень случаев, при котором участие нотариуса, повторюсь, обязательно. И, соответственно, если сделка будет оформлена в иной форме, не в нотариальной, она будет по умолчанию ничтожной, поскольку будет иметь порог формы.
Интересно, интересно. А вот такой вопрос. Хорошо, если у нас нотариус участвует в наших сделках, в некоторых случаях обязательно. А вот, допустим, как совершаются сделки между имуществом, которое, точнее, даже не между имуществом, а в отношении имущества, которое нажито между супругами? Вот супруг А и супруг Б решили продать квартиру. Как они будут ее продавать и какое здесь регулирование данной процедуры?
Ну, позволю себе рассказать про данную достаточно интересную тему. Итак, начнем с того, что имущество, на которое любое имущество, которое супруги нажили в браке, если между ними не заключен брачный договор, считается совместным имуществом. При этом имущество это должно быть приобретено по возмездным сделкам. Сразу вот отмечу. То есть, для понимания, если кому-то из супругов что-то было подарено другими лицами, то вот подаренное совместной собственностью не является. Соответственно, если вот всегда стандартный вопрос, да, дети женятся, да, и родители одного из молодоженов дарит им квартиру. Вот вопрос, грубо говоря, конечно, это не совсем тема нашего обсуждения, но тем не менее, как обезопасить свою кровиночку от того, чтобы в случае развода, грубо говоря, уже разлюбленный супруг не претендовал на квартиру? Подарите ему эту квартиру. Можно даже в браке, но только конкретному своему ребенку. Все, второй супруг не сможет на нее претендовать, потому что то, что подарено, то есть безвозмездная сделка, совместной собственностью не является. Итак, вернемся к режиму совершения сделок, которые являются совместной собственностью. В данном случае для таких сделок необходимо получить согласие другого супруга на совершение данной сделки. Это предусмотрено Семейным кодексом Российской Федерации. Согласие удостоверяется нотариально. Это такая бумажечка, которая должна быть потом представлена в Росреестр, который осуществит регистрацию перехода права собственности. Вот наличие такого согласия вас обезопасит в последующем от того, чтобы сделка была признана ничтожной. Вас как покупателя данной недвижимости. То есть, в общем-то, все достаточно просто.
Угу. Интересно. А если, допустим, это у супругов долевая собственность, здесь тот же самый механизм?
Если у супругов долевая собственность, то и они одновременно продают эту собственность, то механизм... Здесь не нужно будет никакого согласия супругов, потому что они одновременно будут осуществлять распоряжение своей собственностью.
То есть согласие друг у друга брать не нужно.
Да, надо объяснить, в чем связана, собственно говоря, вот необходимость получения согласия супруга. Дело в том, что так как собственность совместная, да, то ей распоряжаться надо совместно. То есть второй супруг должен знать об этой сделке, иначе он будет сохранять право ее оспаривания. При одновременном заключении договора купли-продажи, да, оба супруга видят, что они продают, и, соответственно, им не надо друг другу давать согласие на распоряжение этим имуществом.
Угу.
При этом, как бы, есть такая особенность, что если же вот супруги будут приобретать сразу в долевую собственность, то в данной ситуации, что у нас имеется, ну, по факту мы имеем, режим собственности на объект, который приобретают супруги, с совместного меняется на долевую. Соответственно, по факту этот договор купли-продажи будет иметь смешанный характер и нести в себе еще и элементы брачного договора. Так вот, чтобы просто избежать споров потом о признании этого договора ничтожным и недействительным, этот договор должен пройти нотариальное удостоверение. Потому что иначе другой супруг потом может заявить свое несогласие с долей и потребовать, как бы, признать данное имущество вообще совместной собственностью. И если договор не пройдет нотариальную регистрацию, есть риск того, что это будет сделано. То есть договор купли-продажи будет признан судом недействительным. Поэтому если супруги приобретают... Вот вы, как продавец, продаете кому-либо имущество, да, и это супруги приобретают в доле, я вам рекомендую, и вы, супруги, приобретаете в долях, нотариальное удостоверение здесь необходимо. Оно обезопасит вас всех от последующих претензий.
Интересно, я этого не знал.
Итак, если вернуться к случаям нотариального, обязательного нотариального удостоверения, я бы, дополнив Дениса Геннадьевича, сказал о том, что законом определены, как я уже сказал, несколько случаев, когда участие нотариуса обязательно. В данном случае речь идет о тех ситуациях, когда продается доля. Собственно, эта тема была ранее поднята. Так вот, при продаже, купле-продаже доли участие нотариуса в сделке обязательно. То есть сделки по отчуждению доли, они в любом случае оформляются, регистрируются нотариусом. Точнее, не регистрируются, а удостоверяются нотариально. Второй случай связан с тем, когда на стороне продавца участвует несовершеннолетний или несовершеннолетние, и когда несовершеннолетний продает с участием своего законного представителя, принадлежащую на праве собственности ему долю, тогда тоже участие нотариуса является обязательным. Про приобретение в долевую собственность супругов Денис Геннадьевич достаточно подробно рассказал, не буду на этом останавливаться. И, кроме прочего, еще один случай необходимо отметить. Это ситуации, при которых происходят сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях опеки, а также сделки по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, который был признан судом ограниченно дееспособным.
Чтобы структурировать, мы уже сказали, да, про несовершеннолетних, ну, до 14 лет. Они, получается, сделку за них совершают их законные представители, согласие органа опеки и попечительства. Это именно при продаже недвижимости. От 14 до 18 они уже сами, согласие своих законных представителей при наличии согласия органа опеки и попечительства, совершают сделки. И, соответственно, вот эти сделки подлежат нотариальному удостоверению. И если квартира, получается, продается или приобретается недееспособным лицом. Там просто это достаточно, ну, нечастые сделки, но тем не менее, вот если вы участвуете в такой сделке, то надо учесть, что она должна быть нотариально удостоверена. То есть наличие вот согласия органа опеки в сделке, сразу вам должно сказать, надо идти к нотариусу.
То есть такой краеугольный момент с участием несовершеннолетних.
Да, совершенно верно.
Да.
к примеру, ну, опять же, дополню, да, но вот спросят, а вот на несовершеннолетнему мы покупаем квартиру, а вот нужно ли идти получать согласие органа опеки? Нет, не нужно, потому что в данном случае речь не идет не об уменьшении его доли или там каким-то образом распоряжения, а наоборот, о приобретении ему имущества. Это не требует согласия.
Ну, это действительно тема у нас очень сегодня обширная. Все, к сожалению, туда включить невозможно. Поэтому, уважаемые слушатели, большое спасибо, что вы были с нами. Услышимся с вами в следующих выпусках. Вопросы, пожалуйста, присылайте на указанную почту. Большое спасибо. Всем до свидания.
До свидания.
До свидания.